Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается, 913-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету и переходим к книге пророка Даниила. Для меня это, пожалуй, одна из самых важных пророческих книг. Скажу больше, это одна из определяющих пророческих книг. Кстати, здесь нужно сразу сказать, что 1/4 книг Библии – это книги пророческие. Их тема – эсхатология. Пророчество о будущем, или, точнее, пророчество о последних днях. И вот 1/5 содержания Библии было пророческим, когда Библия только писалась, и большая часть уже исполнилась. Почему 1/4 книги пророческие, 1/5 всего пророческое содержание? Кто-то сразу спросит, почему пророческого содержания меньше, чем пророческих книг? Ну, потому что в книгах пророков есть также и история. И, соответственно, в книге пророка Даниила есть также немало исполнившегося пророчества. Так что пророчество можно разделить на 2 группы. Пророчества, которые уже исполнились, и пророчества, которым еще только предстоит исполниться. Итак, пророчества бывают разные, темы у них разные. И только в конце, в Откровении Иоанна Богослова, в последней книге Священного Писания, как бы встречаются, пересекаются темы всех пророчеств. Это одна центральная тема пророчеств – Иисус Христос. Именно Он во весь рост появляется в Откровении Иоанна Богослова не как Иисус, пришедший на эту землю, но как Иисус прославленный, как Иисус, призывающий к себе свою церковь. И еще одна важная тема пророчеств – это государство и народ Израиля. Конечно, в книге «Откровение Иоанна Богослова» и государство, и народ Израиля появляются совершенно новой стороны, в совершенно новом аспекте. Дальше еще одна тема пророчеств – это языческие народы. Зло, сатана, человек греха, которому предстоит еще открыться, великая скорбь. И важнейшая тема пророчеств – это, конечно же, еще и церковь. Хотя церкви в Ветхом Завете нет, и поэтому нет нам смысла искать церковь в книге пророка Даниила. Ну и еще несколько тем, которые нужно обязательно здесь осветить. Это тысячелетнее царство и грядущая вечность. Все это великие темы пророчеств. И никто не может быть действительно образованным верующим, если не знает пророчеств и не разбирается в эсхатологии. Более того, пренебрежение эсхатологией привело к весьма печальным и плачевным результатам, в том числе возникновением многих сект, лжеучений, которые искажают пророчество. И происходит это просто потому, что церковь долгое время игнорировала пророчество. Богослов Чарльз Ходж писал в свое время так: «О пророчестве невозможно говорить, пока не сделаешь полный обзор всего Писания, Ветхого и Нового Заветов. И даже в таком случае эту задачу невозможно решить, пока ты не изучил пророчество с пристальнейшим вниманием». И доктор Ходж признается, что лично он не сделал пока этого глубокого изучения, а потому и не будет говорить о пророчествах. Вот и сегодня мы видим немало людей, которые не подготовлены к тому, чтобы говорить о пророчестве. Кто-то даже боится о нем говорить. И поэтому они отмахиваются от данной темы, как неважной или слишком противоречивой. Но, с другой стороны, есть люди, которые очень любят говорить о пророчестве, потому что ищут в нем сенсацию, яркие заголовки, что-то такое, что может привлечь аудиторию. Любители сенсаций стремятся обратиться именно к книге пророка Даниила. Кто-то скажет: «Но ведь и вы тоже обращаетесь к книге пророка Даниила». Да, конечно, мы это делаем, но не ради сенсаций. Мы делаем это, потому что продолжаем наше путешествие по страницам Библии. И вот сейчас, в процессе нашего путешествия по Библии, мы подошли к книге пророка Даниила. И да, я действительно считаю пророчества очень-очень важными, и поэтому мы будем о них говорить. Особая важность книги пророка Даниила привела, кстати, к тому, что на нее особенно изощренно и жестоко нападал сатана. Как, кстати, и на книгу пророка Исаии. С другой стороны, Исаию ведь называли князем пророков. Ну и я также сказал бы, что если Исаия князь пророков, то Даниил – это царь пророков, великий правитель в этом жанре библейского пророчества. И не случайно он был премьер-министром у двух ведущих мировых правителей, или точнее в двух ведущих мировых державах. Мы с вами это еще увидим, читая книгу пророка Даниила. Книга пророка Даниила стала полем битвы между консервативными и либеральными учеными. Много спорят по поводу датировки этой книги. Один из еретиков III века объявил, что книга пророка Даниила – это подделка, написанная во времена Антиоха Епифана, около 170 года до Рождества Христова, через 4 века после жизни самого Даниила, если таковой исторический Даниил и был. Эту гипотезу охотно приняли немецкие критики. И сегодня многие ее также принимают. Основано это принятие на мысли о том, что сверхъестественное в принципе невозможно. Следовательно, невозможно и пророческое предречение, предсказание. То есть Даниил говорит о том, что произойдет после него, причем существенно после. Если мы допускаем, что это в принципе возможно, то и ранняя датировка Даниила будет для нас возможной. Если же мы считаем сверхъестественное невозможным, то и Даниила мы будем датировать вторым веком до Рождества Христова. Но вот интересно, что Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, написанный до времен Антиоха Епифана, содержит и книгу пророка Даниила. То есть переводчики Септуагинты знали об этой книге, у них была рукопись этой книги. И еще одна группа людей, у которых была книга пророка Даниила, это кумранская община. Дело в том, что текст пророка Даниила найден среди кумранских рукописей. Это рукописи 1-2 веков до Рождества Христова. Если бы книга пророка Даниила была написана в 170 году во времена Антиоха Епифана, эта книга точно не дошла бы до Кумрана, и даже если бы и дошла, она точно не имела бы там такого статуса, она не имела бы там такого положения. Дело в том, что ведь Кумран был исторически близок ко временам Епифана, и времена там были непростые. Это было осквернение Иерусалимского храма, это было Маковейское восстание, и, конечно, поддельную книгу представители кумранской общины, стремившиеся к святости, никак не поместили бы в свою библиотеку. Но есть также и косвенные исторические свидетельства в пользу книги пророка Даниила. Древний историк иудеев Иосиф Флавий описывает случаи времен Александра Македонского, который подтверждает мысль о раннем авторстве Даниила. Когда Александр Македонский пришел в Иерусалим, чтобы захватить город, к нему навстречу вышел первосвященник, и первосвященник показал Александру Македонскому книгу пророка Даниила, где о нем, об Александре, четко и ясно говорилось. Александр настолько впечатлился, что не стал разрушать Иерусалим, но вошел в город с миром и даже поклонился в Иерусалимском храме. Так что мы не будем рассуждать сейчас о том, что давно известно. Я просто принимаю позицию консервативных библеистов и считаю, что Даниил был реальным человеком. Его книга не подделка, не плод чьей-то фантазии. И критика Даниила по большей части вызвана предрассудком неверия, с которым люди подходят к Писанию в целом. Наш Господь Иисус называл фарисеев лицемерами, ну а Даниила он называл пророком. И я предпочитаю согласиться именно с Иисусом, а не с либеральными критиками. Ну и более того, признание со стороны Иисуса Христа вполне достаточно для каждого верующего, независимо от его отношения к изысканиям критиков. Иными словами, если я верю критикам больше, чем Христу, когда речь идет об историчности книги пророка Даниила, то получается, что я в принципе критикам верю больше, чем Христу. Нет, друзья мои, мне достаточно того, что Иисус Христос признает и принимает Даниила пророком.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь скажу немного о самом Данииле. Нужно отметить, что о нем мы знаем гораздо больше, чем о других пророках. Он сам многое о себе рассказывает. Мы знаем его жизнь с того момента, как его увели в плен в третий год царя Иоакима в 604 или 605 году до Рождества Христова, до первого года царя Кира в 536 году до Рождества Христова. Таким образом, жизнь и служение Даниила охватывают все 70 лет Вавилонского плена. В начале книги он мальчик, юноша, подросток. В конце он пожилой человек, которому уже за 80. Как же говорит о Данииле сам Бог? Он называет Даниила мужем желаний или человеком возлюбленным. И я бы не хотел быть критиком и называть книгу Даниила подделкой, а потом в какой-то момент встретиться с Даниилом и узнать, что в небесах у него замечательная репутация. Жизнь Даниила характеризуется тремя словами: целеустремленность, молитва, пророчество. И мы с вами это увидим на практике. Когда Навуходоносор приказал кормить еврейских подростков яствами с царского стола, Даниил и его друзья решили поступать по закону Моисея. Он воистину человек целеустремленный. Он твердо стоял на своих ногах и держался данных Богом принципов. Он имел силу, чтобы говорить Божие Слово при любых обстоятельствах. Кстати, сегодня это большая проблема. Люди, которым дана задача говорить Божие Слово, но которые не имеют силы или целеустремленности для этого. Помилуй Боже людей, которые пытаются быть вестниками Божьими в этом мире, но которые не имеют убежденности, чтобы противостоять оппозиции. Итак, Даниил – человек целеустремленный. Понимаете, настоящее изучение пророчества не приведет вас к фанатизму или к сенсациям. Оно приведет вас к жизни в святости и к страху Божию. Я прочитаю первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Пророчество помогает нам увидеть надежду и возрастать в этой надежде. Очищая себя, мы будем все более и более становиться похожими на него. Вот и Даниил. Он ведь был не только человеком целеустремленным, он был еще и молитвенником. У нас есть несколько подтверждений этого факта. И он молился даже при том, что молитва его довела в какой-то момент до львиного рва. Но он продолжает молиться. Он стоит на своем, или точнее, он стоит на Божьем. Я думаю, что молитва неразрывно связана с пророчеством. Итак, Даниил – человек целеустремленный, Даниил – человек молитвы, и Даниил также и человек пророчества. И книга пророка Даниила разделяется на две равные части. Первая часть – история, вторая – пророчество. Однако даже в первой исторической части мы находим также немало пророчества. И более того, все эти пророчества уже исполнились. Я считаю, что книга пророка Даниила написана между 606 и 536 годами до Рождества Христова, ну где-то в это время. Я уже говорил, что эта книга разделяется на две равные части. Первую из них я бы назвал «Историческая ночь и пророческий рассвет». Это главы с 1 по 6. И обратите, пожалуйста, внимание, что на первом месте здесь все-таки историческая ночь. И в ней, в этой ночи, начинается пророческий рассвет. Ну и вторая часть, это с 7 по 12 главы, это пророческий свет в исторической ночи. На первом месте все-таки пророческий свет, и он озаряет собою продолжающуюся в то время историческую ночь. И давайте теперь обратимся к первой части. В первой главе перед нами падение Иудеи, падение Иерусалима. Даниила уводят в плен в Вавилон, но он остается верен Богу. Дальше вторая глава – это сон Навуходоносора и толкование этого сна. Глава третья – указ Навуходоносора для закрепления всеобщего идолослужения. Изначально он хотел укрепить территориальную и духовную целостность, но делает это вот таким образом. И ситуация, в которую попадают при этом друзья Даниила. Четвертая глава. Сон Навуходоносора о высоком дереве, которое срубят. И это указывает на умопомрачение, временное помешательство Навуходоносора. Пятая глава. Пророчество о падении Вавилона. Шестая глава. Указ Дария. Даниил в львином рве. И мы с вами попытаемся вместе пройти по этому плану. И сегодня приступим к первой главе. Я думаю, что ключ ко всей книге пророка Даниила мы находим во второй главе 44 стихе. Я прочитаю его. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Что это за царство, о котором говорит Даниил? Ну, это мы с вами увидим, читая его книгу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В главе перед нами падение Иудеи и Иерусалима. Даниила и его друзей уводят в Вавилон, но они решают оставаться верными Богу. В первых 5 стихах описано падение Иерусалима от рук Вавилона и Навуходоносора. В стихах 6 по 14 решение Даниила оставаться верным Богу. В стихах с 15 по 21 удовлетворенность Навуходоносора развитием этих молодых людей. Ну и давайте обратимся к тексту и начнем читать первую главу, прочитаем первый стих. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Давайте вспомним историю. Я понимаю, что мы это несколько раз уже проговаривали, но некоторые из вас жалуются, что все это забывается. Я думаю, что есть смысл проговорить еще раз. Итак, Иоакима восставил на престол Иудеи египетский фараон Нехао. Вы помните, что иудеи пытались дружить с Египтом, чтобы противостоять нависающим над ними угрозам? Как Иоаким, так и его брат Иоахаз были сыновьями Иосии, и оба они были неправедными, нечестивыми. Даже при том, что их отец Иосия был человеком благочестивым, набожным, лидером последнего пробуждения в Иудее. И вот во время царствования Иоакима Навуходоносор впервые пришел на Иерусалим. Было это в 606 году до Рождества Христова. Ну а город он занял в 604 году. Однако город тогда не был разрушен, и лишь первую группу переселенцев увели в плен. Среди тысяч людей там были Даниил и его друзья. После Иоакима на престол взошел Иехония. Он восстал против Навуходоносора, и это спровоцировало вторую осаду Иерусалима в 598 году до Рождества Христова. И опять-таки в этом случае Иерусалим не был разрушен. Однако царя и его мать, а также все сосуды из храма Господня – отвезли в Вавилон вместе с еще большей группой переселенцев. И среди них, скорее всего, был и Иезекииль. Я об этом уже говорил подробно в связи с книгой пророка Иезекииля. И об этом мы также читали в 4 книге Царств, 23 и 24 главы. У царя Иехонии был дядя, звали его Сидекия. После Иехонии именно он стал царем, и он тоже восстал против Навуходоносора. Они никак не могли понять, что это пленение вавилонское от Бога, и пытались противостоять этому пленению. Итак, он восстает против Навуходоносора, и на сей раз Навуходоносор выступил против города, разрушил храм, сжег Иерусалим, и сыновей Сидекии закололи на его глазах. А потом ему самому, Сидекии, выкололи глаза. И вместе с последней группой переселенцев он был уведен в Вавилон в 587 году до Рождества Христова. Таким образом, исполнилось пророчество, данное в книге пророка Иеремии, 25 глава, с 8 по 13 стих. Иеремия ведь говорил, что пророки того времени – это лжепророки, и Иерусалим будет разрушен. Иезекииль говорил о том же, и они были правы. Люди предпочитали слушать ложь, но Бог продолжал совершать свое дело. Есть очень важное библейское понятие. Это остаток. Бог всегда оставляет остаток своего народа. И вот когда в Иерусалиме процветало непослушание, когда в Иерусалиме люди пытались решать вопросы своими средствами, своими способами, в первой волне переселенцев были молодые люди, которые остались верными Богу. Среди них и Даниил. Были люди, для которых закон Моисея имел ценность. Были люди, для которых служение Богу оказалось не пустым словом. Были люди, которые имели силу противостоять неприятелю, но противостоять Божьими средствами, а не просто размахивая руками. В то время как Навуходоносор вывозил из Иерусалима сосуды храма, драгоценные сосуды храма, чтобы поставить их у себя в Вавилоне, уже в то время закладывалась основа для того, что будет описано потом в книге пророка Даниила, 5 глава. Потому что царь Валтасар, внук Навуходоносора, вынесет именно эти сосуды на свой пир. И именно там будет продолжаться служение Даниила. Сегодня, когда процветает нечестие, Бог продолжает действовать. Он закладывает основу того, что еще будет совершаться. И вот в этом, между прочим, еще один важный смысл пророческих книг. Сегодня пророчества чрезвычайно популярны, но популярны, как я уже говорил раньше, зачастую у людей, которые хотят просто, ну, что-то такое яркое сказать, найти какие-то заголовки, сделать сенсацию. Но есть еще один важный аспект пророчеств, который нам с вами нужно учитывать. Я недавно смотрел передачу, которая вышла на телевидение, ну, лет 30 назад. И вот, отвечая на вопросы журналиста, люди говорят: «Мне страшно не столько за мое будущее, мне страшно за детей». И некоторые задаются вопросом: «А что же будет дальше?» На самом деле этот вопрос «А что же будет дальше?» звучит снова и снова на протяжении всей истории человечества. А что же будет дальше? Об этом спрашивали наши отцы, наши деды, наши прадеды. Этот вопрос звучал в самые тяжелые моменты нашей истории. Более того, зачастую, даже когда все вроде бы шло хорошо, люди задавались вопросом, а что же будет дальше? Ну, потому что они боялись, а не потеряется ли все, что завоевано таким большим трудом? А что же будет дальше? На этот вопрос помогают ответить пророческие книги. Мы с вами читаем «Сон Навуходоносора», мы к этому придем еще во второй главе. Мы с вами читаем 4 главу. Мы с вами читаем «Божие откровение», которое особенно ярко с 7 главы и до конца книги. Это вторая пророческая часть. И мы узнаем, что будет дальше. Какая-то часть этих пророчеств уже исполнилась. Мы будем читать, как Даниил предсказал, или точнее прорек, потому что это пророчество, он прорек царства, которые должны были еще прийти исторически. И эти пророчества исполнились. И вот тут мы можем обрести подлинный мир и покой. Дело в том, что есть ведь в этой книге еще не исполнившиеся пророчества. Что же будет дальше? Как оно будет в последние времена? Что это за царство, которому не будет конца? На все эти вопросы мы с вами будем отвечать, читая книгу пророка Даниила. Ну и самое-самое последнее. Хотите хорошо понять откровение Иоанна Богослова уже в Новом Завете? Читайте и понимайте книгу пророка Даниила в Ветхом Завете. Этим мы будем заниматься и продолжим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.